Ну, предположим даже, что разговоры о клинике — это некоторое преувеличение. Но ведь мы тут же кончимся как ученые. Немедленно. Рожки да ножки останутся от нашего реноме. А потом, черт побери, если предположить, что даже нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из Академии, ну, как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто на это рискнет? Это же черт знает, как человека должно прожечь, чтобы он на это рискнул. А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники. Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. «Налей-ка погорячее», — сказал он. «Гласность. Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах». И он принялся пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу. «Ну, кому еще налить?» — спросил Малянов. На Вечеровского он старался не смотреть. Налил Захару, налил Глухову, налил себе. Сел. Ужасно было жалко Вечеровского и ужасно неловко за него. Правильно Валька сказал, реноме ученого — это вещь очень нежная. Одна неудачная речь — и где оно, твое реноме, Филипп Павлович? Вечеровский скорчился в кресле, опустив лицо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал, «Понимаешь, Фил, все эти твои предположения — это твоя программа действий. Теоретически это все, наверное, правильно, но нам сейчас не теория нужна, нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать в конкретных реальных условиях. Ты вот говоришь «объединенное человечество». Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше, не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь, знаешь, когда в сверхцивилизацию поверит, когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим. Вот тут мы объединимся. Да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем. В точности так, сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул. Все молчали. А у меня и вовсе шеф, женщина, сказал Захар. Очень милая, умная. Ну, как я буду ей все это рассказывать? Про себя? И опять все надолго замолчали, прихлебывая чай. Потом Глухов проговорил негромко. «Чаек какой! Просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич! Давно такого не пил. Да-да-да. Конечно, все это трудно, неясно. А с другой стороны, небо, месяц, смотрите какой, чаек, сигаретка. Что еще на самом деле человеку надо? По телевизору многосерийный детектив, очень недурной. Не знаю, не знаю, вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа. А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам, не подглядывай. Пей чаек, смотри телевизор. Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь оно, чтобы любоваться. И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжественно объявил. Ты хитрец. Малянов подумал было, что это он про Глухова, оказалось нет. Мальчик по-взрослому прищуре смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. Тише, тише. С беспомощным укором пробормотал губарь. А Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу. Развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось. «Итак», — сказал он, — «я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводит нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана, и вообще любой разумной действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы вы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов». Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал, «Вот стервец! Это же надо, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль? Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались. Толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал. Видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него. Потом Вечеровский заговорил снова. «Обратите внимание, для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения, хотя и фантастические, но, тем не менее, лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего, абсолютно ничего». Валя показал нам это чрезвычайно убедительно, поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла, я бы сказал, тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу Бога или иные. Вывод. Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой. «Так что же ты это, нарочно нас разыграл?» «А что мне оставалось делать?» — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. «Самому вам доказывать, что ходить по начальству бессмысленно. Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите. Союз девяти или Таокитяне? Да какая вам разница? О чем здесь спорить?» Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением. Вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше. «Ты хочешь сказать, — начал Малянов, — я хочу сказать, — проговорил Вечеровский жестко, — что ничего интересного с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться, нечего здесь исследовать, нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин — это просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас один. Никто вам не поможет». Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни правительство, ни даже прогрессивное человечество. Ну, об этом Валя достаточно хорошо говорил. Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло. Невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал, словно какой-нибудь там занюханный пер на 5 o'clock у королевы. Мальчик процитировал на весь дом. «Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через 5-6 лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни, последним». Захар вдруг сказал с тоской. «Но почему? Но почему именно со мной, с нами?» Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой. «Потому что век наш весь в черном», — объяснил он, промакивая серовато-розовые, как у лошади губы, белоснежным платочком. «Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать. А затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстранения от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоение, и мы ни о чем не мечтаем». «Тьфу на тебя», — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным сытым марсианским уханьем. Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, отрешенно скосив глаза на огонек. «Действительно», — произнес он, — «не все ли равно, какая именно сила, если она заведомо превышает человеческую?» Он закурил. «Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный?» «Только я не тля, я могу выбирать». Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгартен замолчал. «Выбирать», — подумал Малянов. «Легко сказать, выбирать». «Легко сказать, выбирать», — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него. «Да ясно же», — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. «Неужели не ясно, что выбирать?»